Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Мрачный юбилей у нас сегодня в археологии. 460 лет назад, в феврале 1565 года, царь Иван Грозный вернулся из добровольного изгнания в Александровскую Слободу, ныне город Александров на 101-м километре, в Москву, в Кремль, и начал свою опричнину. В феврале 1565 года были первые казни, покатились головы. За 7 лет опричнина расколола и разорила Россию, убив, по разным сведениям, десятки тысяч людей. В одном Новгороде, как утверждает Курбский, было убито 15 тысяч человек во время погрома Новгорода. В чем был смысл опричнины? И почему опричная модель повторяется на Руси из века в век? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Опричнина, учрежденная Иваном Грозным в 1565 году, стала инструментом ужесточения царской власти, направленной на устранение боярской оппозиции и централизацию государства. Разделив страну на опричнину и земщину, Иван IV создал личную территорию, где действовали его приближенные – опричники, чья жестокость сеяла страх и хаос. Этот механизм насилия и страха повторялся в российской истории неоднократно. От террора Ивана IV до сталинских репрессий. Принцип «разделяй и властвуй», подкрепленный карательным аппаратом, оказывался эффективным средством удержания власти. Современная Россия тоже демонстрирует черты опричной модели. Монополизация власти, подавление инакомыслия и репрессии против оппозиции. ФСБ, играя роль своеобразных опричников 21 века, выполняет функции контроля и устрашения, обеспечивая политическую стабильность за счет подавления гражданских свобод. В этом смысле власть Путина можно рассматривать как новый виток исторического круга, в котором государственный террор периодически становится способом управления Россией.
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по скайпу присоединяется историк Никита Соколов. Никита, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, мы с вами 2 года назад говорили на эту тему. Я признаюсь, меня это очень увлекает, это вся тема. Я почитал еще немного. И вы знаете, чем больше я читаю, тем меньше понимаю опричнину. Вот я выписал цитату из Ключевского. «Учреждение, не понятое современниками и не разгаданное потомками». И вот я пытаюсь перенестись туда, в 1560-е. Вот зачем? Что Ивану Грозному не хватало, вот если подумать? Реформы худо-бедно осуществлялись, введена русская копейка, появились первые органы местного самоуправления, так называемые губные думы, новый судебник, стоглавый собор, на Литовском фронте все более-менее нормально, закончился период порубежных войн. Вот что Ивану Грозному в 1565 году, вот, условно говоря, что Путин пошел в Украину, жил бы и правил, и воровал бы, и, так сказать, торговал нефтью? Что Грозного потянуло в опричнину?
Я думаю, вслед за Владимиром Кубриным, что его потянуло в опричнину наметившиеся и, в общем, для него, как государя, ясные последствия реформ того правительства Адашева, который не очень точно называют избранной радой. Это правительство действительно провело, завершило губную реформу, начатую еще давно, и провело земскую реформу. То есть, что это в переводе на современный язык? Это было установлено местное самоуправление. Причем надо иметь в виду, что тогда управление и суд не были так жестко разделены. И одновременно эти самые выборные земские люди, они исполняли и судебные, и административные, и налоговые функции. Вот. И стало понятно, что это конструкция, которая неизбежно потребует своего увенчания на уровне государства в целом. И, собственно, опыты такие уже бывали в виде пока импровизированных вполне земских соборов. И это приведет к существенному ограничению, собственно говоря, самодержавных прерогатив государя. Собственно, Грозный это писал довольно отчетливо, кажется, в письме к Курбскому.
То есть он испугался тех реформ, которые уже начались при нем, и что это заведет куда-то к ограничению самодержавия.
Он же прямо Курбскому писал, что будут мужики вместо государя править. Он этого решительно не хотел. Он такую конструкцию считал как-то неподходящей для себя.
А он вообще с самого начала царствия, он вообще самостоятелен был? Потому что, ну, еще когда со времен опеки, Елена Глинская, собственно, все, что происходило предыдущие там четверть века, это же его же руками делалось?
Нет. Ну, конечно, он первые годы малолетства был как-то в руках, власть реальная находилась в руках боярских кланов. Сначала Бельских, потом Глинских. И, по сути, сам государь начал участвовать в делах управления после знаменитого московского пожара 1547 года, когда стало понятно, что гигантский пожар выгорел пол Москвы. Угу. И при этом был пущен слух, что бояре зажгли, брызгали кровавой водой, настроенные на вырванных сердцах, от этого начались пожары, поэтому давай бить Глинских. Вот. И действительно, Глинских немножко побили, и стало понятно, что, в общем, как-то нужна какая-то более правильная конструкция власти, не связанная с постоянными склоками этих боярских группировок. Они действительно сильно склочничали, каждый, приходя к власти, они меняли друг друга там у главных рычагов где-то с частотой в 2-3 года.
То есть вы видите все-таки некую систему в опричнине. Здесь мы не можем дать просто, так сказать, волю безумию Грозного, да? Ведь если князь Щербатов об этом первый писал, и потом уже Карамзин, по-моему, полностью все это развивает теорию, что это просто было помутнение царя, которое вергло Россию
в катастрофу. Карамзин и Костомаров считали, что опричнина имеет смысл скорее психиатрически, чем политически.
Да. Вот такую теорию мы не можем предположить, что просто, так сказать, мы может, сейчас пытаемся рационализировать то, что, в принципе, невозможно рационализировать.
Мы все-таки сравнительно со временами Николая Карамзина сильно продвинулись в исследовании предмета, хотя источники наши довольно скудные. Но, тем не менее, вот эта вот полемика, которая происходила в конце 19-го и в начале 20-го века, после Ключевского, кстати, после выхода диссертации Сергея Федоровича Платонова о смутном времени, где, собственно, как предыстория рассматривалась история опричнины. И, собственно, Платонов сформулировал гипотезу, за которую потом уцепился Сталин, что опричнина была инструментом для сокрушения удельного боярства, княжат, и тем самым инструментом государственной централизации. Иосиф Сталин за это ухватился. Гипотезу Платонова никто проверять тогда не решился.
Веселовский же, да, то же самое писал.
Вот это следующий шаг. А сначала, значит, товарищ Сталин из Эйнштейна указал, что в его фильме плохо показано прогрессивное войско.
Да.
Значит, и во все советские, соответственно, учебники попало, начиная со школьных, это прогрессивное войско опричников, что якобы этот террор способствовал укреплению центральной власти. Ну, собственно, для чего товарищу Сталину такая картинка совершенно понятна. Что глубоко террористическая организация, глубоко террористический режим, кровавый, несомненно, доходящий до изуверства, он тем самым все-таки вершит некоторый прогресс. Как только товарищ Сталин помер, были немедленно опубликованы работы Сергея Веселовского, который занимался не билетристикой, а поземельными исследованиями, который немедленно установил, ну, то есть немедленно, много лет этим занимался, из которых стало немедленно ясно, что, значит, никакого удара по боярству опричнина не нанесла. В равной степени от опричного террора пострадали все, абсолютно все сословные группы, а больше всего торговые мужики и рядовые крестьяне. В связи с этим, ну, как-то после публикации работы Веселовского, ну, как-то в научной литературе уже как-то об антибоярской направленности опричнины и ее централизаторской миссии, ну, как-то больше не говорят. Это как-то прошлый век.
Так вот, я опять-таки гну вот эту линию. Большой террор Сталина. То же самое, да, в результате всей эти теории, что пострадала партийная верхушка и т.д. Да, пострадали одинаково все совершенно слои населения. Это, может быть, какие-то просто эпизоды безумия, в которые ввергает страну самодержавная власть, что 1937 год, что Грозненская опричнина. Там же еще какая-то очень мутная апокалиптика была. Да, по-моему, Андрей Юрганов об этом много писал. Там же все ждали конца света. Там, по-моему, 7077 год по тому старому летоисчислению был. Это как раз это был 1569 год. Год новгородского погрома. И Грозный на себя принял заранее роль антихриста.
Работы Андрея Юрганова чрезвычайно интересные и познавательные. Но надо сказать, что это, вот, как всегда, исторические события, они разворачиваются во многих пластах. И анализ Андрея Юрганова относится к символическим пластам опричнины. как она была обставлена и как она как для публики мотивировалась. Как государь вообразил себя действительно крайним судьей не только земным, но и небесным, и стал готовить страну к страшному суду, и сам стал орудием этого страшного суда немедленно здесь. Это, я бы сказал, символический пласт, который, да, безусловно, важен, но он не так важен, на мой взгляд, как основной юридический пласт и материальный, поскольку сама символика опрично как-то канула и больше никогда не повторилась. Никто больше не пытался выступить как крайним судьей и устроить на Руси страшный суд, буквальным образом. А вот то, что было совершено в материальном плане и юридическом в Опричнине, пустило глубокие корни и отразилось очень существенно
на
российской политической конструкции. Вот все обращают внимание, ну, уже так со школы повелось, все обращают внимание на первый пункт Опричного указа. Ну, сам указ до нас не дошел, мы знаем его в летописном пересказе. Значит, первый пункт, что царь выделил себе Опричнину, то есть выделил себе особые земли в свое непосредственное владение. Остальное оставил земщине боярской думы. Вот. Ну, во-первых, это фикция, потому что никакого фактического разделения никакого не произошло. Царь продолжал управлять всей страной, но только частью Опричной он управлял непосредственно, а земской частью через земскую боярскую думу. Так что здесь даже не сказать, что что-то
так вот, может,
было,
здесь да? Заложена, да, модель некой колонизации страны государством?
Нет, там механизм совершенно другой и очень понятный. Вот для этого надо понимать, как устроено вот это вот российское общество с самого начала нового времени. Вот есть уезд, и в нем живут рядышком землевладельцы, бояре такие, сякие, липоловские, такие-такие, Челядин и Федоров. Они все между собой в тесных семейных связях. Они все составляют вынужденным образом, в силу давней традиции, такую сплоченную местную корпорацию. Переводя часть земель в опричный статус и занимаясь перебором людишек, государь занимался переселением одних, значит, бояр, дворян в другие волости, при этом разрушались эти местные корпорации. То есть вот то, о чем сейчас политологи и социологи применительно к современной России говорят, что Россия страдает от отсутствия горизонтальных связей и взаимного доверия, вот ровно это и проделал
Иван. То есть разрушение вот этой вот родовой
социальной ткани. Он разрушил эти горизонтальные связи, на которых строилось взаимное доверие соседей по уезду. И дальше уже все, каждый сам за себя, и начинается полная война всех против всех. Но гораздо более важным, на самом деле, и гораздо большее значение на будущее имел второй пункт указа об опричнине. Не выделение земель, а прич, собственность, особую собственность государя. А второй пункт, где провозглашалось, что отныне государь волен своей властью осудить любого на казнь. Вот это очень важная вещь, которая плохо понимается современными нашими.
Такой хабеас корпус наоборот.
Школьники этого совершенно не понимают, и это приходится объяснять. Значит, в то время еще писанный закон не имел такой силы, как обычай. Неписанный обычай был как бы сильнее любого нововведения. И обычай запрещал государю, решительно запрещал кого-то лишать живота, чести и жизни, не осудив праведным судом с бояре своим. Вот буквально такая была формулировка. Не осудив праведным судом, казни не подвергнуть. Второй пункт указа об опричнине отменял этот обычай. Теперь никакого боярского рассмотрения не требуется, а государь сам своей волей казнит и милует, кого ему угодно. Он, впрочем, это прямо в письме Повскому писал. А мы холопов своих вольны казнить и миловать, как живо.
Ну, это действительно такое революционное нововведение, скажем, если посмотреть с точки зрения теории суверенитета, да, по Карлу Шмидту,
да,
и по Агамбену.
Да, безусловно.
То есть жизнь
безусловно
человека превращалась в голую жизнь, которую в любой момент можно отнять.
Совершенно справедливо. Не обставляясь никакими как бы юридическими крючками.
И это, в общем-то, такая одна из основополагающих моделей выходит, да, русского самодержавия? Или просто это одна из моделей, которая ограничивалась законом и обычаем?
Эта штука продолжалась до самого, как бы, свода законов, до Николая I. Русский государь не был ограничен никаким совершенно законом в проявлениях своей воли.
И это только в эпоху Николая I чем это ограничивается?
Ну как, издается свод законов, и, в общем, Николая принято ругать, а на самом-то деле Спиранский при нем провел полную ревизию законодательного корпуса, издал сначала полное собрание законов, потом из него выделили действующие и пригодные к действию нормы и составили свод тематический. И российское государство сделалось, ну, грубо говоря, правовым.
Что затем уже снова отменялось и большевистским правом, большевистским террором, и затем уже сталинским террором.
Ну да, это дальше уже эта большевистская история совсем долго.
А она, кстати, в какой-то степени наследует опричнине? Она наследует вот этому вот праву, введенному Иваном Грозным?
Все аналогии, разумеется, условные и хромают. Но если вы тиран и вы хотите сломать какой-то общественный институт, то вам нужен некоторый такой корпус янычаров, который подчинен только вам лично. Вот это надо все-таки иметь в виду, что опричная гвардия формировалась не по какому-нибудь поземельному принципу и не по принципу родословия, что было важно в прежние времена и будет важно потом, а исключительно на доказательстве личной преданности самодержцу. И доказательства иногда требовались чудовищно. Были опричники, которые в качестве такого вступительного взноса должны были отца родного зарезать.
А из захудалых родов брались или не смотрелись?
Из самых разных. Были в опричнике вполне родовитые бояре, были старомосковские бояре тоже хороших родов.
Ну, то есть, да, готовность убивать и личная преданность. Но я думаю, да это он... напоминает очень многие такие служилые корпорации, которые проходят...
Ну, как вся ЧК и все ее наследники, да. В общем, большевистская. Вся на этом же построена.
Через всю российскую историю. А какие институты были, собственно, опричнины затронуты?
Значит, первый удар был нанесен по Боярской дуге. И там пострадали даже не столько бояре, сколько весь этот приказный аппарат. Ну, и бояре, разумеется, тоже. Но главным образом приказный аппарат. То есть уничтожался тот слой людей независимых, которые привыкли служить государю не как рабы, а как вольные слуги, его советники. Это решительно уничтожалось. Никаких советников там больше не надо, будете делать, как я хочу, и не рыбать. Второй чрезвычайно важный удар – это подчинение церкви. Обычно это рассказывают в таких лирических тонах, как личную ссору Ивана IV с митрополитом Филиппом. Это совершенно не личная ссора. Митрополит Филипп... Словецкий игумен Филипп взошел на митрополию, у него при этом взяли силком, взяли обязательство не вступаться в опричнину. Но оказалось, что не вступаться он не может. По той простой причине, что верховному иерарху православной церкви на Руси подобало право печалования. Так. Он обязан был верховной власти говорить, в чем она не права и что может народ смутить. Это была его обязанность как... предстоятеля церкви. И немедленно в марте 1568 года митрополит Филипп начал, сначала пытался келейно вправлять мозги Ивану, чтобы тот отменил опричнину. Когда этого не удалось, он в конце марта 1568 года начал обличать его публично во время церковной службы в главном Кремлевском саду. Но тут уже Иван, конечно, не выдержал, и значит, Филиппа свели с кафедры и сослали Тверской монастырь, а через год его там молитву скуратор задушил. Но важно понимать, что это уничтожен был не лично строптивый митрополит, а уничтожен был именно институт Печаловый, то есть институт политической адвокатуры, чрезвычайно мощный в то время.
Ну да, это такой отголосок западного разделения священства и царства, да, вот этой вот дихотомии духовной и светской власти.
Я не знаю, был ли такой обычай где-то еще в Европе, но на Руси он был и был чрезвычайно эффективен.
Ну, некий аналог вот этого разделения двойного, да.
И третий удар, естественно, по Новгороду, собственно, по торговым мужикам.
Ну да, по торговле и разорение Новгорода, да, это 1500...
Тверь, Клин, Торжок, Новгород. Всегда говорят о новгородском погроме. Они же пока шли, они погромили, начиная с Клина и Твери все. Торжок разнесли, но Псков не очень разнесли.
Псков, говорят, его там его юродивый остановил. Якобы юродивый сказал Ивану, что не трогай Псков.
Пскове уже нечего было в 70-м году разносить, потому что оттуда множество семей было выслано в предыдущие несколько месяцев. Их встретили Твери и в Торжке, и там перебит.
Ну, в общем, да, уничтожение институтов, уничтожение территории, уничтожение, так сказать...
И уничтожение того слоя, который, в принципе, в Европе был носителем вот этого будущего еще, разумеется, сословно-правового, сословно-представительного порядка, из которого потом вырастает современная европейская демократия.
Ну да, в этом отношении Россия сворачивает решительным образом с европейского пути, и вот эту всю западную европейскую крамолу Иван Грозный душит своей опричниной. Ну что ж, Никит, спасибо большое за этот рассказ. Историк Никита Соголов был с нами на связи по Зуму, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к мрачному юбилею опричнины. В какой степени опричнина Ивана Грозного является вообще матрицей русской власти, моделью русской истории, рассуждает политический философ Илья Будрайцкис.
Мы знаем, что опричнина Ивана Грозного, она вообще как бы осмысляла себя как какой-то религиозный орден, да, или монашеский орден. И, в принципе, вот такое вот элитистское сознание спецслужб, которые имеют особое предназначение, которые отвечают, если не прямо перед, значит, Богом, то перед государем, имеющим божественную миссию, вот эта идея, она, безусловно, оказывает влияние на спецслужбы в те моменты, когда они полностью выходят за рамки вот того самого регулярного государства. Сложно сказать, что модель опричнины, она действительно повторялась на протяжении веков в русской истории. Скорее, это версия, которую продвигают ряд вот, современных как бы, идеологов путинского режима. И образ опричнины, который они используют, он связан прежде всего с таким вот безмотивным террором сверху, с волной репрессий, направленной прежде всего против элит, и против каких-то групп населения, которые воспринимаются как явные или скрытые агенты внешних врагов, как предателя. Соответственно, террор против них со стороны государства носит внеправовой и такой вот экстремальный характер. Опричнина XVI века была специфическим явлением, связанным с конкретной исторической ситуацией, и понятно, что как бы буквально переносить механизм опричного террора на последующие эпохи некорректно. Известно, что, например, сталинский террор, он ну, как бы осмыслялся в терминах опричнины, в образах опричнины, в том числе и в культуре. Да, достаточно вспомнить там, фильм Эйзенштейна «Иван Грозный», в котором практически прямые как бы, аллюзии присутствуют вот, в отношении сталинской эпохи. Тем не менее, сказать, что это какой-то совершенно одинаковый паттерн, который все время повторяется, нельзя.
Это был Илья Будрайцкис в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу историк, писатель и публицист Дмитрий Савин. Дмитрий, добрый день.
Приветствую.
Ну вот сейчас, думая об опричнине, я полагаю, что можно говорить вообще о неких каких-то повторяющихся моделях русской истории. Немножко как бы не моего поля люди, но вот я вспоминаю, как-то я наткнулся на изыскание из Борского клуба, такой есть, да, как раз на границе с Балтией. И вот у них в свое время была серия семинаров о так называемых опричных моментах русской истории. И вот они пишут, что русская история фокусируется в этих опричных моментах, как то Иван Грозный, Петр, Сталин. И вот сейчас, они считают, наступил очередной опричный момент. Как, мы согласимся с ними?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, подобные утверждения, они гораздо больше говорят о деятельности Изборского клуба, потому что, например, деятельность такого советского педагога, как Андрей Романович Чикатило, она, скорее всего, фокусировалась на тех убийствах и изнасилованиях, которые он совершал. И, возможно, с его точки зрения, педагогическая работа, она вот имеет своей квинтэссенцией именно зверские убийства и насилие. Хотя в действительности это несколько иначе. То же самое касается и русской истории. С моей точки зрения, Опричнина как институт, конечно, может иметь и, вероятно, имеет свою специфику, которая ее отличает от других органов подавления, органов репрессий, которые в той или иной форме создавали практически все европейские монархии в период перехода к более централизованным формам управления. И, в общем-то, такие исторические конфликты, когда нужно было подавлять старую феодальную знать и создавать некие новые структуры, которые бы укрепляли центральную монархическую систему, они были во многих государствах. Тут можно вспомнить уничтожение янычарского корпуса в Турции, когда создавалась армия нового типа. Можно вспомнить деятельность Людовика XI, можно вспомнить Людовика XIV и так далее. Но, конечно же, какая-то специфика здесь может быть. Другой вопрос, что образ, именно образ Ивана Грозного и образ Опричнины, он действительно был взят на вооружение официальной советской пропагандой в сталинское время. Не секрет, что Иван Грозный, как его видел Сталин, был его, Сталина, одним из любимейших исторических персонажей. Недаром появилась знаменитая киноэпопея эйзенштейновская.
Ну да, у него письмо Эйзенштейна, вот эти вот разъяснения Эйзенштейну о том, что о прогрессивной сути Ивана Грозного и Опричнины.
Да, это вот именно сталинское видение. Но что здесь опять же для нас, на мой взгляд, интересно, что со времен Сталина действительно начинает развиваться о том, как именно и в каких структурах это происходило. Это большой, особый, интересный разговор. Начинает развиваться национал-большевистская идеология, которую предвидел в свое время Николай Васильевич Устрялов, да? И которая в той или иной версии, на мой взгляд, является не то чтобы господствующей идеологией в современной РФ, а скорее доминирующим мировоззрением. Идеология все-таки это нечто очень такое оформленное, структурированное. Здесь же речь идет, конечно, о наборе неких мифов. И вот нельзя не заметить, что образ Ивана Грозного и, конечно же, Опричнины, как ордена, как братства, начинает очень активно развиваться, тиражироваться, так сказать, прорастать в национал-патриотических кругах в РФ в 90-е годы и в начале нулевых. Это видно и по творчеству митрополита Иоанна Снычева, чтобы не сказать Константина Душенова, его ныне покойного бессменного секретаря, на мой взгляд, гострайтера. И опять же, мы видим, что вот Иван Грозный здесь выступает в качестве действительно одного из таких архетипических образов русской истории для этих людей. Вопрос, конечно, в том, насколько вот та опричнина, которая бытовала в среде этих национал-патриотов, а в действительности национал-большевиков, адекватно и вообще соответствует исторической опричнине Ивана Грозного. Но это опять же другая интересная тема. Но то, что сам образ существует, и то, что Сталин видел в Иване Грозном и в прогрессивной опричнине для себя образец, это, безусловно, факт.
Ну да, мы помним, что историки тогда, и Веселовский, и Платонов пошли, так сказать, работать в этом направлении, и вот уже они приводят к нынешним изводам. Скажите, а вот еще раз возвращаясь к Опричнине, я знаю, что вы тоже много занимаетесь церковной историей. В какой степени убийство митрополита и особые отношения, которые Иван Грозный, который, не знаю, может быть, он представлял себя каким-то то ли антихристом, то ли борцом с антихристом, да, выстраивал Опричнину как своего рода альтернативную церковь, антицерковь. А в какой степени нынешние все проблемы с русским православием, отношения в отношениях православия и государства идут от Опричнины, идут от времен Ивана Грозного?
Ну, я бы все-таки сдвинул исток проблем на несколько более позднее время, потому что для русской истории фундаментальным всегда был вопрос – докуда простираются границы царской и вообще государственной власти? Может ли эта власть вмешиваться в вопросы религиозные и богословские? Или же нет? Грубо говоря, что выше, священство или царство? И действительно, конфликт Ивана Грозного и святителя Филиппа, митрополита Московского, в этом смысле является одним из системообразующих. Но здесь важно то, что посмертно святитель Филипп все-таки победил. Он стал святым, он был прославлен. А о прославлении Ивана Грозного во святых, по крайней мере, если мы говорим о епископате, о церковном руководстве, речи никогда не было. Хотя нельзя сбрасывать со счетов, и это тоже довольно интересный момент, интересный факт, что народное почитание Ивана Грозного действительно существовало, и об этом писали задолго до Платонова Олега, ну, который, скорее, писатель-фантаст, а не историк. Такие, например, историки подлинные, как Костомаров. Это действительно было. Вообще Иван Грозный, с моей точки зрения, это скорее во многом, как ни странно, европейский ренессансный монарх. Его жестокость, его сексуальная невоздержанность, его склонность к творчеству, к публицистике – это все очень похоже на 15-16 век.
Макиавеллиевский персонаж такой.
Ну, макиавеллиевский – это, наверное, сужение, хотя и это тоже, но именно ренессансный. Он действительно в этом смысле стоял в одном ряду там, с Сулейманом Великолепным где-то с императором Карлом.
С Цезарем Борджиа.
И с Борджиа тоже, да. То есть персонаж был ренессансный, но вот когда эту ренессансную необузданность мы помещаем на матрицу советского мировоззрения, у нас действительно получается совершенно жуткая комбинация. И в принципе, если мы говорим о восприятии церковью, то здесь было бы интереснее поговорить о том, как это все связано уже с историей РПЦ МП 20 века, с их идеями непрерывности истории и русской, и советской, которые заложил именно митрополит Сергий Страгородский. И которые, кстати сказать, очень хорошо сочетаются вот с тем образом Ивана Грозного, который создала сталинистская пропаганда, который восприняли национал-патриоты 90-х годов и который плюс-минус бытует сегодня в качестве почти уже общепринятого. И это действительно очень интересная и страшная вещь.
Но в данном случае, да, можно говорить о том, что убийство Малюты и митрополита Филиппа в Твери, да, кажется, это произошло, когда он был сослан, это тоже один из таких моделей русской истории. А вот вообще, раз мы говорим об Иване Грозном, в какой степени вообще он является одним из отцов русской истории? При нем были заложены все базовые модели. Вот я честно скажу, я то, что преподаю в университете, я очень много сосредотачиваюсь на Грозненской эпохе и на завоевании Казанского ханства, и на том, что Россия начала растекаться за Волгу, и вот эта вот война с Западом, Ливонская война. То есть мы смотрим, что, по-моему, в эпоху Грозного, да, как он стоит, когда завязываются основные узлы русского модерна. От нее идут основные силовые линии российской истории. Вот как вам кажется?
Здесь я, возможно, с вами подискутировал, потому что, на мой взгляд, 17 век в этом смысле и первые три Романова, они имели для нас, представляют больше интерес, имели большее значение. Mm-hmm. Что касается Ивана Грозного, то здесь действительно всегда была та дуалистичность, та двойственность, которую подчеркивал еще первый, не любивший его сильно историк Карамзин, связанная с одной стороны с тем, что Иван Грозный – это, безусловно, это Стоглавый собор, это, как считается, теоретически Первый Земский собор. В общем-то, институт, который нельзя сравнивать с Генеральными Штатами, например, там, или тем более парламентом в полной мере, но который, безусловно, имел черты протопарламента. И Земские соборы, как мы знаем, окончательно исчезают именно при Петре Первом. Это действительно так. То же самое касается и войны с Казанским ханством, потому что ее можно трактовать по-разному. Есть популярный ныне, так сказать, антиколониальный дискурс. Можно смотреть это как на продолжение исторической борьбы с Великой степью, с Диким полем, которая, в общем-то, является стержнем, или, по крайней мере, одним из стержней русской истории. В этом смысле фигура действительно мощная и противоречивая. Это и Ливонская война, которая оказалась катастрофическим безумием. Это и последствия для русского государства. Единственное, в чем вот если искать какие-то параллели, на мой взгляд, весьма условные, то здесь можно указать на два факта. Что, насколько я помню, за время правления Ивана IV Грозного территория русского государства увеличилась примерно в два раза. Это один факт. А второй факт, что примерно в два раза уменьшилась и площадь обрабатываемых пахотных земель. То есть это означает крайнее обнищание. И вот в этом смысле имперское расширение за счет обнищания и где-то даже истребления имперского ядра, это действительно, можно сказать, некая базовая модель, но это базовая модель любой империи. На то же самое сетовали кастильские крестьяне впоследствии, да, когда говорили, что заморские завоевания сделали нас нищими и тому подобное. Ну, здесь я просто хочу указать на то, что Иван Грозный, естественно, как и русское государство того времени, он имел какие-то личностные особенности, государство имело свои нюансы, но все же это была часть некой большой Европы, И те проблемы и болячки, которые мы там наблюдаем, они в общем и целом похожи на эту большую Европу.
Ну, он их спроецировал, извините, вот я хочу за одну вещь сказать, очень интересно вы говорите, действительно, то, что вот Ключевский, государство богатело, народ херел. Может быть, действительно, при Иване заложена вот эта модель внутренней колонизации? Страна делится на опричнину и земщину, и опричнина колонизирует земщину?
В каком-то смысле, да, мы можем об этом говорить. Но, с другой стороны, вот почему, мне кажется, опричнина и была интересна для Сталина, как пример. Дело в том, что любой тоталитарный режим, он всегда нуждается в идеологически мотивированном собственном карательном аппарате, внутренней армии государства в государстве. Потому что обычная армия тоталитарный режим никогда устроить не может. И поэтому он всегда создает именно ту вооруженную систему, которая лояльна не стране, не государству в целом, да, а конкретно политическому режиму. Ну, понятно, это СС, это войска ЧОН, ГПУ, НКВД, МГБ, это корпус стражи исламской революции, как вариант. Эти все институты мы знаем. И, конечно же, когда Сталин видел, что опричнина – это, по сути, как он бы сам сказал, аппарат личной безопасности и аппарат личной власти, он видел в этом для себя какой-то пример для подражания. Но, повторюсь, здесь мы можем провести такую параллель, а можем это сравнить с созданием первых регулярных армий в Европе, наемных армий, отрядов иностранных наемников, которые были при многих европейских государях, и которые именно также являлись средством их личной власти, которая позволяла противостоять крупным феодалам и централизовывать государство. То есть, ну, параллели могут быть разные, как минимум.
Ну, то есть, да, здесь, с одной стороны, опричнина вписывается в некий такой большой дискурс начала нового времени, да, формирование, ну, как бы государственной службы, да, в противовес родовому землевладению. С другой стороны, конечно, оно проецируется в определенные российские условия. Ну что ж, Дмитрий, спасибо. Сейчас мы сделаем маленькую паузу и вернемся к нашему разговору. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об опричнине. 460 лет назад, в феврале 1565 года, начались репрессии. Царь официально учредил опричнину, начались в Москве первые казни. Началось страшное кромешное семилетие. О том, чем была опричнина для русской истории, является ли нынешнее путинское правление вариантом опричнины, рассуждает социолог, политолог Ирина Бараган.
Путин выбрал эту стратегию, полностью осознавая, что эти люди будут ему лично преданы, и он знает, как он может их контролировать. Это был главным критерием отбора. Конечно, он прекрасно знает, что такие люди не могут быть эффективны как государственные управленцы или как менеджеры, потому что просто, ну, они к этому не способны, у них нет соответствующего образования, нет навыков, они никогда не конкурировали в нормальном мире. Но зато можно точно сказать, что этот человек будет предан ему до конца, и вряд ли он будет способен на что-то такое, например, на что может быть способен поднявшийся сам, прошедший региональные выборы, губернатор типа Фургала или кого-то еще, который может предпринять какие-то собственные шаги, начать свою политику и действовать самостоятельно. Это не то, что нужно Путину. Что это значит в реальности? И все эти люди заняты прежде всего тем, что они думают, как посадить каких-то людей, которые, в общем, не являются преступниками, никого не убивают, как правило, ничего не крадут. Или это бизнесмены, или чиновники, которые просто участвуют в той государственной системе коррупции, которая просто была установлена Путиным как такая система, в которой очень удобно людей контролировать, потому что всегда на них есть компромат. Для проведения репрессий на данном этапе, пока они как бы все-таки еще не носят сталинский характер, но уже перешли от точечных к более массовым, сотрудников Следственного комитета, Генпрокуратуры, МВД, которые тоже могут заниматься экстремизмом, предостаточно. ФСБ, их хватает, и их с избытком. Это таких штатов, как у нас, я не знаю, ну ни в одной западной стране просто не существует. Невозможно представить количество полиции, миллион человек. На страну, и говорят, не хватает, некому с преступностью бороться. И если вы придете в ОВД, то действительно поймете, реальных оперов, которые занимаются преступностью, очень мало там. С борьбой с наркотиками некому заниматься. Зато очень много людей, которые пишут всякую ерунду про экстремизм и занимаются тем, что мониторят Facebook, ВКонтакте, остальные социальные сети, ТикТок и прочее. Полследственного комитета просто сейчас занимается вот этим. Мониторит социальные сети, чтобы кого-нибудь привлечь по экстремизму или, не дай бог, вообще терроризму.
Это была Ирина Бараган в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашей беседе с историком, писателем Дмитрием Савиным. Дмитрий, ну вот перенесясь сейчас уже в 21 век, путинское правление является ли тем самым опричным моментом, о котором говорит Изборский клуб?
Ну, мы опять же возвращаемся к фундаментальному вопросу о том, речь ли идет об опричне и Иване Грозном, либо о том, как это видит нынешняя путинская власть. Вполне естественно, что любой политический режим переформатирует исторический дискурс под себя, а тоталитарный или такой wannabe тоталитарный, диктаторский, переформатирует его полностью, до неузнаваемости. И естественно, что в этой ситуации в поиске оправданий для внешней экспансии, в поиске оправданий внутреннего террора, они выбирают именно тех персонажей русской истории, которые больше всего рубили головы, сажали на кол. Опять же, конечно же, пример разгрома Новгорода, который, в общем-то, не был даже уже политически обусловлен. То, что было обусловлено политически, сделал Иван III, на секундочку, кстати, тоже называвшийся Грозным в свое время. И вот все эти примеры, они, конечно же, такой бальзам на душевные пролежни ВВП и его окружения. Потому что, безусловно, вот смотрите, когда сажали на кол, когда рубили, когда вот эту вот всю вашу демократию спускали под лед, был порядок, был расцвет. А вот как только перестали, стало быть, началась непонятная какая-то жуть и муть, и, в общем, сплошной либерализм. То есть в этом смысле, безусловно, они себя где-то видят продолжателями опричнины. Кроме того, нужно отдавать себе отчет, что в современном ФСБ довольно много людей, которые, в общем-то, росли на тех же самых национал-патриотических книжках. На том же Олеге Платонове, на том же Душенове. И вот на всех этих брошюрках, на желтой бумаге, которые, уверен, вы в свое время застали в Москве, и которые там продавались в разных таинственных местах, где подробно объяснялось...
Да и не очень, у исторического музея стояли тоже люди с этой литературой. Все конец 80-х, начало 90-х, там, на ларьки посмотришь, загляденье.
Да-да-да, Сталин никого не убивал, а Иван Грозный – святой царь. То есть они росли на этом. И вот того книжного, вот из этих брошюрок на желтой бумаге Ивана Грозного – безусловно, не считают для себя образцом. Безусловно, да. И какая-то традиционность в этом есть, потому что мы уже говорили, что народное почитание в той или иной форме Ивана Грозного действительно существовало как почитание сильного царя, грозного для всех, но еще и для бояр. Потому что обычно для бояр нет, а для всех остальных – да. А тут царь, который вот гнобит бояр, это в этом смысле, безусловно, фигура архетипическая.
Ну да, кстати, вот в этом отношении интересно вспомнить, что он же два письма написал тогда из Александровской слободы. Одно гневное боярам, а другое такое весьма заискивающее, я бы сказал, народу. Что вы на меня не гневаетесь, это я против бояр, что между мной и вами стоят бояры. То есть такой у него был популистский очень посыл.
Кстати, очень типичный для Европы нового времени, да, вот что король напрямую обращается там, к горожанам, напрямую обращается к народам, это, кстати, было. Ну, вообще, Иван Грозный как публицист – это очень интересная фигура, и хотя это может прозвучить несколько легкомысленно, наверное, это был первый выдающийся тролль в истории русской публицистики. Потому что если почитать его переписку с Курбским, где да. Он ему говорит, так что ж ты не принял от меня мученическую смерть, был бы святым, а ты вот убежал. Это, ну действительно, как сейчас бы сказали, троллинг там сотого уровня, безусловно. То есть фигура действительно яркая, но при этом жестокая, необузданная в своих планах. И вот тот самый феномен, о котором мы говорили, что рост государственного величия за счет истощения народа, это, к сожалению, было очень типично для его эпохи. То есть собирание земель русских превратилось в их такое распыление во имя великих целей. Да? Ну, хотя, опять же, это было частью исторического процесса. Сибирь для Руси-Руси была тем же самым, чем была Америка или Африка для Португалии и Испании, по сути дела.
Но там это все-таки способствовало и процветанию народа, в отличие от российской колонизации, которая шла в основном, так сказать, государство жрело и его стратегические запасы и приданная ему элита. А вообще вот эта вот грозненская модель, кто из российских государей из нее выламывался, условно говоря? Максимизация государственной силы и создание государства как некого пространства чрезвычайного положения.
Дело в том, что здесь, на мой взгляд, имели место, в общем, объективные исторические законы, и действительно на Руси после смерти Ивана Грозного мы видим, что постепенно набирают авторитет земские соборы, они на секундочку устанавливают новые правящие династии и меняют их, да, Годуновы, Шуйские, потом Романовы. Романовы просто задержались дольше. Крайне интересный период с 1613 по 1618 год, когда Земский собор фактически непрерывно работает. Потом отец молодого монарха, уже патриарх Филарет, возвращается на Русь, и как-то все это идет на спад. То есть, в общем-то, здесь процесс был по-своему где-то объективный, как мне представляется.
Ну, они же задушены. Вот это вот европейский путь развития, создание вот этого третьего сословия, создание городского сословия. Ну, несколько лет после 1612 года это было, а потом все равно все свалилось вот эту сермяжную Московию.
Не сразу, потому что еще был институт такого русского Майдана, когда прибегали к царскому крыльцу и просили бояр на копья. Причем, ну, бояр-то и выдавали. Дело в том, что, на мой взгляд, проклятие нашей истории заключается в том, что изначально исторически в ней были все европейские институты, но слой вот этих институтов был гораздо тоньше, чем даже у наших ближайших соседей в Польше, например, да?
Да.
Или даже в Балтии. И, собственно, этим впоследствии объясняется и феномен большевизма, который, вообще говоря, в начале 20 века, после Первой мировой, вот эта большевистская чума, она охватывает всю Европу. Венгрия, Румыния, даже в ирландском Лимерике был совет рабочих депутатов. Но везде это как-то удалось урегулировать. И только в России вот оно прорвалось и утвердилось. И вот эта проблема, догоняющая модели русского развития, которая, на мой взгляд, вообще тянется еще с монголо-татарского ига, что мы все время пытаемся догонять. У нас, в общем, есть этот слой европейский и культуры, и каких-то социально-политических институтов, но он тонкий, и у нас все время рвется в этом смысле. Поэтому то, что касается царствования Ивана Грозного, это вот в каком-то смысле та же самая модель. Ренессансный монарх, типичные для него задачи, но в силу того, что объем изначальных ресурсов, культурных, политических, гражданских, если угодно, намного меньше, ну, получается то, что получается.
Получается катастрофа. Некие катастрофические разрывы. Вот покойный социолог Андрей Фадин, у него есть замечательная работа под названием «Модернизация через катастрофу». И он прослеживает русскую историю как череду катастроф. То есть каждый раз модернизация, будь то большевистская модернизация, будь то, я не знаю, Иван Грозного создание абсолютизма, будь то Петровская модернизация, является для русского социума катастрофой. А эта модель продолжается или сейчас можно сказать, что как бы сейчас, в 21 веке, вот эта вот тонкая ткань вообще рвется?
Она разорвана была намного раньше, и из-за этого необходимость догонять для нас, она превратилась уже из какой-то мучительной реальности в сложно реализуемую мечту, потому что все-таки большевизм – это феномен особого рода. Как показывает опыт, например, Александра II и даже с оговорками манифеста 905 года, можно было, по крайней мере, без больших потрясений и достаточно успешно систему развивать и модернизировать. Дело в том, что когда мы вот говорим о подобных концепциях, там русская история как череда катастроф, ну это все-таки, с моей точки зрения, подчеркиваю, скорее некое историосовское обобщение. Это не совсем может быть правильно в рамках исторической науки, которая оперирует более конкретными фактами. Потому что в этом случае нам с вами придется задаваться простыми, но важными вопросами. А что такое русский и что такое русская история? Потому что русский человек в IX веке, по сообщениям летописи XI века, тоже это самое, что русский человек XVI века или XXI. И я думаю, что мы знаем, что ответ не совсем. Поэтому говорить о неком едином пространстве русской истории, ну, мы можем только упрощенно. По большому счету, это как идеальный газ в физике. Хорошо рассказывать школьникам, но для современной науки хотелось бы чуть глубже.
Нет, но есть же всякое некое континуитет государственной власти, преемственность, по крайней мере, тот дискурс, который сейчас отстраивает государство, который можно или, так сказать, от времени воцарения Романовых, или от Ивана Грозного, или это вообще от Владимира Красносолнышка.
Но в том-то и дело, что есть идея этого континуитета, да, и она действительно впервые за время коммунистического правления появляется в РПЦМП, где-то в период 42-43 годов. Советская власть никогда его не признавала. Конституция Брежнева Л.И. 77 года «Государство нового типа». Если вспомнить их выступления там на съездах Компартии, на Верховных Советах, когда они с гордостью говорили, что наше молодое государство, ему 60 лет, они этого не признавали. Но национал-большевистский дискурс, который существовал внутри московского патриархата и который вырвался на свободу в 90-е годы, он такой континуитет предполагает. Другой вопрос, что я со своей стороны считаю необходимым его отрицать. Континуитета нет. То, что образовалось в 17-м году, это все-таки явление принципиально новое. И в этом смысле современную РФ, как социально-политическую и экономическую систему, даже с Северной Кореей, не говоря уже про коммунистический Китай, сближает гораздо большее число элементов, чем современную РФ и, например, Российскую империю, которая
вот так,
была...
То есть вы не считаете путинскую систему, путинизм и нынешнюю войну некой, так сказать, точкой кульминации русской истории? Что это, по-вашему, исключение, особый феномен?
Скорее, это кульминация антирусской истории или советской, неосоветской истории, которая началась... 17-го года. Угу. Путин пытается в настоящий момент, что он делает в Украине? Это карательный поход за попытку Украины вырваться из неосоветской зоны влияния. И изначально он и замышлялся, как 68-й год, операция «Дунай».
А не из неоимперской? То есть для вас это продолжение 17-го года, а не 1654-го, не Переславской Рады?
Дело в том, что Советский Союз тоже был империей. Потому что любая империя – это прежде всего универсальная система ценностей. И Советский Союз претендовал на мировое господство. Это заложено, на секундочку, в декларации об основании СССР, да, где сказано, что это основа будущей мировой республики Советов. Но здесь, понимаете, как между Византией и Османской империей. Территории совпадают, население то же самое, направление внешней экспансии в целом обусловлено географическим фактором, да. Но при этом Османская держава и Византия, или там империя Ромеев, это все-таки принципиально разные государства. И в этом смысле Джавахарлал Неру очень интересную мысль высказал в своей книге «Открытие Индии», где он сказал, русские пережили уникальную трансформацию. Он говорил про революцию большевиков в октябре. По сути, это уже новый народ и новая раса. Это дословная цитата. Новый народ и новая раса. То есть вот... Появилась некая новая народность, некое новое племя советских. Ну, как говорил Саруман в фильме «Властелин колец», появилась новая сила. И вот пошла в поход.
Так что в этом отношении опричнина остается там, в той эпохе, в эпохе Ивана Грозного. И сейчас мы сталкиваемся с принципиально новым феноменом, который, ну так скажем, коренится в большевистском перевороте.
А тут интереснее. Опричнина живет в головах этих людей. Есть миф об опричнине. Как о тайном братстве с волчьей головой, который уничтожает там евреев. Ну, они употребляют другое слово обычно, но речь идет о...
Ну, или как ФСБ, как новое дворянство. Вот как раз «Солдатов и Бараган» пишут, и тот чекистский крюк, на котором удержалась Россия.
«День опричника», книга Сорокина.
Да.
Вот прочитайте ее, но только не как антиутопию и как иронию и сарказм, а как некую идеальную повесть об идеальном герое. Вот это их мировоззрение. И вот такая опричнина действительно существует как миф, и она действительно направляет их мировоззрение. Это так.
Кстати, вы правы. Да, я вот буквально сейчас, готовясь к этому эфиру, открыл и, в общем, провалился в эту книгу снова, перечитал ее целиком. И действительно, можно сказать, что это, в общем, некий создан идеальный образец. Кстати, у него, говорят, есть тоже некий, так сказать, прототип реальный в истории такой образованный опричник был. Сейчас не помню его фамилию. Но вот для нынешних это не только как пародию читать, да, с точки зрения либерала, да, а как некой идеального человека, идеального госслужащего с точки зрения чекиста.
Да, «День опричника» — это просто в каком-то смысле их настольная книга. Если туда выкинуть несколько пассажей, которые для них там покажутся не совсем приемлемыми, то это руководство к действию. И, кстати, нам нужно отдавать себе отчет, что это уникальная, интереснейшая часть современной культуры. Потому что сегодня действительно существуют в России люди, ну, есть источники информации, я знаю, которые считают, что песня Портнева «С нами Путин и Христос» — это хорошая патриотическая песня. Есть люди, которые всерьез, со слезой на глазах, слушают елизаровскую песню «Оркская», да, что мы орки, и восхищаются этим. Для них это не пародия, для них это гимн. И вот в этом смысле «День опричника» — это тоже для кого-то, вероятно, идеал и образец для подражания. И вот такой миф об идеальной опричнине, которая должна возродиться в новую эпоху неосоветской технократии, вот такая опричнина, она не просто осталась в прошлом, она живет среди нас, и она в общественном сознании.
Живет и правит нами. Ну что ж, Дмитрий, очень хороший акцент в конце нашей беседы. Это был Дмитрий Савин, историк, писатель, публицист. У нас был на связи по скайпу. Но от себя скажу, завершая этот исторический разговор об Опричнине, что тем, кто сейчас вдохновляется книгой Сорокина или вообще образом Опричнина, следует помнить, что опричники, в общем, они тоже плохо закончили. Опричнина закончилась так же неожиданно, как она началась 7 лет спустя, после того, как сдали Москву Давлет-Гирею, после того, как у царя переменилось настроение, и полетели опричные головы, и Басмановы, и Вяземские. Так что любая опричнина кончается тем, что она пожирает своих детей, а в итоге и саму Россию. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».